Страница 180. Моди и летающая женщина.
«Стой! Не прыгай! Не прыгай!»
Художник хочет закричать, подняться с помоста, но рука Мари Берты ласково толкает его назад и переворачивает мягкую ткань на лбу.
«Тише, тише.
Никто не собирается на ходу прыгать из машины».
«Не из машины, из окна. Женщина там вверху, ты должна ее остановить».
Мэбэ узнает сон, о котором он ей часто рассказывал. И, как всегда, удивляется. «Почему тебе все время снятся женщины, прыгающие из окна?»
«Не женщины. Одна женщина. Жанна».
Колесо-катафалка попадает в выбоину на одной из этих бесконечных проселочных дорог, машина вздрагивает, и Сутин вдруг видит молодую женщину, которая выбрасывается из окна на шестом этаже. Это на улице Амьё. Он знает точно, и все-таки не там. Место какое-то другое, но происходит это всегда одинаково. Она поднимается на подоконник, спиной к улице, потом делает шаг назад. Этот шаг он видит снова и снова, но ни ужас при взгляде на окно, ни его крик не в состоянии его разбудить. Морфинный мессия так и будет стоять на тротуаре улицы Амьё и кричать вверх: «Стой! Не прыгай! Не прыгай!» Насколько бы он ни тянул руки, женщина уже не удержать. С сухим звуком она падает на мостовую. Никто не слышит, как дробятся кости, никто не видит кровь, бегущую изо рта. Здесь никого больше нет. Улица Амьё совершенно пуста. «Почему она это делает?» — бормочет художник. Но Бамэ не понимает.
Да, у него был друг. Самый невероятный из всей захудалой шайки. Амедео. В военном 1915 году Амедео, итальянский любимец богов, которому в 11 лет они послали плеврит, в 14 — тиф, и он месяц пролежал в лихорадочном бреду, балансируя между жизнью и смертью, а в 16 — туберкулез и кровохарканье. Любимец богов. Так утверждает его имя. Циничные боги для Моди ли Моди. Моди проклятого. Позже Сутин не может простить другу, что тот втянул его в свои попойки. Проклятый алкоголь еще больше распалял яростную смертельную кислоту в желудке. Никто не мог этого предвидеть. Моди и Хаим. Всеобщий соблазнитель, позер и переодетый аристократ в промежутке между двумя попойками и великим буйством берет застенчивого, шлепающего губами молчуна под свое крыло. Мсье Монпарнас качает головой. Отпрыск семьи разорившихся лесоторговцев из Ливорна и сын портного заплаточника из Смиловичей. Такой странной парочки друзей он еще не видел. И удивляться ему придется теперь непрерывно. Один громко хохочет, без конца читает вслух своего Данте. Нет, не просто читает, а взрывает воздух раскатистыми, лопающимися от восторга итальянскими звуками. Сутин молча сидит в углу, ощупывает ладонями голову, облизывает губы и с удивлением наблюдает спектакль. Моди. Вечно пьяный от абсента и сивухи. Жизнь в угаре. Он курит гашиш и опиум, утверждая, что это единственное доступное средство от его туберкулеза. При этом он всегда чисто вымыт. Нет ни одного дня, чтобы он не шагнул в старую помятую ванну. Вымывшись, отправляется на охоту по кафе Монпарнаса. Он может все. С легкостью бросает штрихи на бумагу. Быстро, все должно происходить быстро, как сама жизнь. Ни один эскиз не отнимает у него больше нескольких минут. В кафе он подстерегает случайного клиента, который подставит ему стакан джина за карандашный портрет. Он платит своим блокнотом. Что за неприличная легкость, с которой он наносит на бумагу несколько черт. Голову, глаза, нос, надменный рот. Для диковинного друга из Смиловичей каждая картина — мучительное испытание, которое обычно заканчивается ее уничтожением. Опрятность — не подспорье для того, чтобы общаться с людьми там, снаружи. Постепенно Сутин отгораживается от мира плотной стеной телесных запахов. Он не хочет лишиться защитного барьера. Те, кто чересчур приближаются к нему, заблаговременно меняют курс. Сильный запах — оружие против навязчивого мира. Изобретательный Моди показывает ему даже, как бороться с овшами и клопами, как держать докучливых сожителей подальше от себя.
Он сдвигает вместе оба продавленных матраса в сити Фольгьер и окружает матрасный остров стеной пепла. Позже, однако, он утверждает, что хитрые твари забираются на потолок мастерской и падают оттуда на жильцов, которые лежат внизу, каждый с книгой в руках, поставив рядом свечу. Находчивые создания. Намного умнее нас. Сутин перестает слышать. Фужита, поводырь, сосед по сите Фольгьер, ведет его в больницу Лейник. Что тут у нас? Множество крохотных клопиных яиц. Врач только удивляется и выуживает из уха художника целое клопиное гнездо. Сутин слышит опять. Еще в катафалке до него доносится голос Модильяни. Он здесь, в его левом ухе, которое покоится на ладони его согнутой руки. Сутин слушает. Он здесь. Сие насекомое. Люди кормят даром за свой счет. Оно не любит вина, предпочитая ему кровь. Оно способно при помощи темной силы увеличиться до размеров слона и растоптать людей, как колосья. Голова служит ему троном, и вот уже грядут они, его бесчисленные потомки, которыми оно вас щедро одарило, дабы ваше отчаяние было менее горьким.
«Как? Ты не знаешь Латреамона?» — раздается возглас в ухе Сутина.
«Да вы там, в своей проклятой деревне, верно, ничего не читали, кроме Талмуда».
«Где же это было? Где именно прохрипел Моди ему в уши с раскатистым «р» горькую оду к Воше из Лотреамона? В Улье, в сите Фольгьер?» Читая песни Моредора, Моди впадает в транс и экстаз, а не его Евангелие. Его ежедневное благовестие, его дьявольское моление. Никогда он не выходит на улицу без этой небольшой изодранной книжицы в боковом кармане, его запачканного пиджака из темного вельвета. Он носится туда и сюда по мастерской, метая слушателям молнии из глаз. Сам превращается в Латреамоновского падшего ангела, сатанинского искусителя, который вершит месть, желая наказать Бога за создание никчемного человеческого рода. Сутин снова слышит Модильяни с хрипом, кашлем, свистом, карканьем, выталкивающего фразы Мальдорора. Дибук завладел им. Языком Латреамона вещает его туберкулез. «О, скудоуокая вошь, покуда человечество в убийственных войнах раздирает собственные фланги, покуда божественная справедливость метает молнии мщения на своекорыстный земной мир, покуда человек не познает Творца и будет осмеивать его, хотя бы и не без причины, твердой прибудет власть твоя над вселенной». Он купается в черных волнах Мальдорора с их язвительно гудящим пением, которое он в восторге и омерзении выталкивает изо рта. Рот Модильяни переполнен Мальдорором. Снова и снова он упрекает Сутина, что тот ничего не читал. Он заставляет его читать. Как свободен Моди, когда он декламирует. Как свободен от всякой боли, целиком обратившись в голос. На языке его соль вечности. Опиум и поэзия. Бодлер за несколько минут излечивает его от туберкулеза. Как он отрешен от всего, как великолепен в своей воплощенной муке. Хаим сидит на матрасе на полу, завороженный каркающими гримасами, и глядит на бушующего Моди, ревущего хвалебную песнь к Воши. «О, черь грязи! О, грязь, владычица земных царств, позволь глазам моим злорадно наблюдать игры прожорливых твоих созданий». Он сидит, будто приколоченный гвоздями, не понимает почти ничего, но то, что понимает, вгоняет его в страх. Откуда эта свобода? Как может Моди высмеивать этими ядовитыми песнопениями священные писания своих предков, Тору и Талмуд, всю книжную мудрость отцов? Песни Мальдорора стали его Библией, которую он приводил в ужас дуба древних бородатых итальянских раввинов в Ливорно и своих родичей. Они зажимают уши ладонями. Даже сейчас, в катафалке, который унесет его в белый рай, Сутин чувствует на себе вину и проклятие за то, что его малодушное ухо внимало этому пьяному проповеднику из Ливорно. Моди больше не осознавал, кто он такой. Он требует, чтобы Сутин пил, вынуждает быть пьяным, приказывает, наконец, читать книги. «Опьяняйтесь!» — кричал Бодлер ему в ухо.
и он вынужден подчиняться. Передавать крик дальше.
Дантеон выплескивает, дребезжа голосом и размахивая руками, на бульвар Монпарнас, так что прохожие испуганно отшатываются в сторону, а Бодлера высасывает искривленными губами, как цитрусовый плод, смерть влюбленных «La mort des amants». Постели, нежные атласки аромата, как жадные гроба, раскроются для нас. Но только тогда, когда он читает наизусть Дантов ад с мучительными воплями проклятых, его голос звучит еще ядовитее, еще пронзительнее. 13-я песнь. Когда персонажи пересекают кровавый поток и попадают в лес самоубийц, которые превращены в дикие кустарники, терзаемые гарпиями, он стонет и хрипит так, что слушатель содрогается. «Не ломай, мне больно!» — вопит Модильяне в сите Фольгьер. Путешественник по загробному миру ломает ветвь, видит истекающую из нее кровь и слышит голос. Израненная душа Пьера де ля Винья кричит: «Прекрати мучение! Уже ли дух твой до того жесток? Мы были люди, а теперь растения!»
И Моди хрипит и корчится в лишь отчасти притворных туберкулезных муках. Слова и кровь струятся из разлома. Моди сам — отломанная ветвь. Он — страдальческий голосом убийцы. Он — кровоточащая легкая Данте. Он — чахотка вселенной. И Сутин, широко раскрыв глаза, сидит на осажденном клопами матрасе и кусает свой рукав. Данте дико хрипит прямо в ноющую стенку его желудка. Моди — свой собственный король. Король Ливорна. Ему не нужен никто, кроме вот этого одного. Бесстыдство Моди. Он рисует в открытую, как же любит в открытую. Пьяный. Он стягивает с себя одежду и демонстрирует свое божественное тело английским дамам, которые с возмущением отворачиваются. А как бесстыдно он пишет своих обнаженных богинь, которые выставляют на показ перед зрителем свои груди, бедра, темный спутанный треугольник. Робкие продавщицы и провинциалки, приехавшие в столицу, чтобы найти свою судьбу, которых он с рутинной уверенностью затаскивает к себе в мастерскую и раздевает. Антония, Адриана, Роза, Луиза, Виктория, Маргарита, Альмаиза, Лолотта — ничего не осталось от них. Только поза на его полотнах. Только красивое лицо и обнаженное тело на диванах и кушетках. Их великолепные груди, черная рощица, зовущая лона. Все помнили первую выставку Моди и скандал, который вызвали его картины. После разрыва с Беатрис Гангингс он жил у сбой Ханки. Рисует в гостиной, сбо снабжает его красками, кистями, алкоголем и моделями. Лишь бы рисовал, предавался опьянению. Весь 1917 год обнаженные следуют одна за другой лихорадочным потоком. Тугая плоть выпячивается, круглится, хвастается своей розовой бесстыдной наготой. В декабре 17-го сбо организует выставку в галерее Берты Вейль. В день открытия окружной комиссар, чей кабинет находится на улице Тедбу прямо напротив, намерен закрыть выставку. Его внимание привлекло скопление народа перед окнами галереи. Люди останавливаются, смотрят на обнаженных, на их возмутительно оголенные лобковые волосы, их торжествующие лона, качают головой и не могут оторваться. В воздухе повисло напряжение. «У нас мировая война, а эта банда с Монпарнаса выставляет свою похабщину». Райское бесстыдство Моди. Закоренелый, неизбывный стыд Хайма. Вид обнаженной модели наводит на него панический страх и оцепенение. Существует одна единственная обнаженная натура, написанная им в 1933 году. Кто-то назвал ее Ева. Изображение необнаженности нет, а поспешно прикрытой наготы. Не черный треугольник, воспеваемый Модильяне, выражение стыда, пробегающее по лицу. В минуту изгнания из рая. Всякая легкость, бремя для того другого и смиловичей.
Они сидят за столом у Зборовских на улице Жозеф-Бара. Кислинг тоже там, все едят минестроны, которые приготовила Луния Чеховска. Наевшийся Моди вытирает рукавом губы и вскакивает с места. «Хайм, сейчас я напишу твой портрет». Он хватает палитру, идет к двери гостиной и начинает прямо на двери рисовать портрет Сутина. Размашисто, стремительно. Хайм в своей помятой шляпе. Сразу на двери для удовольствия, для пищеварения. Все сидят пораженные, облизывают рты. И Ханка Серповска, подруга СБО, которая терпеть не может грязного художника, теперь вынуждена каждое утро лицезреть его перед собой на двери. Одна из шуточек Моди. Бесстыдная, порывистая, для пищеварения. Сутин красуется отныне на двери, заглядывая гостям в тарелки. Ханка недовольно ворчит. Моди возражает, что когда-нибудь эта дверь будет на вес золота, когда-нибудь в отдаленном будущем. Ханка, до тех пор нам придется с ней как-то жить. Моди пишет по меньшей мере 4 портрета Хайма, а тот ни одного его портрета. Однажды на улице Томбис и Суар далеко за полночь Элени едва дыша произносит в трубку. «Посмотри на его правую руку». Она имела в виду вполне определенный портрет из частной коллекции. Безымянный палец прижат к мизинцу, и оба держатся отдельно от соседней пары пальцев, указательного и среднего, также сдвинутых вместе. Она видела такие разделенные посередине ладони на могильных памятников коинов в Праге или Кракове, но не помнит точно. Благословляющие руки коинов, священнослужителей, рассеявшихся по миру после разрушения второго храма. Понимаешь, Моди делает из Хайма священника, дает ему благословляющую руку Коэна. Коэна — художника, блестящий парадокс, ибо никогда священник храма не приступил бы запрет создавать изображение. Но почему Сутин не хотел написать портрет Модельяни? Потому что не мог представить его состарившимся. Когда Сутин рисовал, его модели старели буквально на глазах. Просидев перед ним несколько часов, превращались в стариков и старух. Груз всех без остатка лет отражался на их лицах. Годы проделывали в них глубокие складки и морщины. Кривили искореженные рты, щеки опадали, нос разрастался до невероятных размеров, ухо было древнее древнего. И смерть. Хорошая знакомая с затаённым дыханием уже обозначалась на этих лицах. Юная Полет Журден, сотрудница Зборовского, часто служила моделью художника. Ей было 18, а он изобразил ее глубокой старухой, за плечами которой прожитая жизнь. «Полет, не двигайся, сиди так, не шевелись». Это продолжалось часами. Художник находился в каком-то ином мире, был вечно недоволен, глубоко вонзал кисти в краску и издевался над холстом и болезненно застывшей моделью. Даже дети выглядят стариками, даже куклы в их руках древние, извлеченные из-под земли игрушки. Дети сморщенные, преждевременно выброшенные в мир эмбрионы, мертворожденные старики, выхнутые мумии, склеенные потом красок. «Почему Сутин искажает тела своих моделей?» — спрашивает любопытный. И Модельяни отвечает: «Да нет же, во время сеанса модель — это именно то, что он видит, невидимое за видимостью, измученный жизнью человек, давно отмеченный смертью, откровение нашего последнего итогового состояния». Сутин боится писать портрет, поскольку знает, с какой поразительной быстротой стареет модель перед его глазами. Едва он коснется кисти. Он боится своей собственной машины старения. Его темные глаза уже видят телесный распад в сидящем перед ним человеке, отчаянно заломленные руки, охваченные ужасом старческие лица, стыдящиеся того, что они до сих пор смотрят на мир. «Ты уже заметил?» — спрашивает Элени. Среди портретов Модельяни нет ни одного старика. Сплошь крепкотелые юные богини, солидные мужчины без единой морщинки. И знаешь что? Сутин никогда не рисовал Моди, потому что моментально состарил бы его своей рукой. Модельяни сам знал, что умрет молодым. И Сутин знал, что не имеет права видеть в этом лице черты старика, которого никогда не будет на свете. И потому его одного он не смел писать — этого юного итальянского бога из Ливорно, который отказался стареть, который знал, что в конце концов вверх одержит его туберкулез и непрекращающееся опьянение. Хаим наблюдал Моди со стороны и понимал. Ему никогда не быть стариком. Это немыслимо. Это невозможно увидеть. Сутин был растерян. То, что он загодя видел у всех людей, их старческие изборожденные лица, он не мог видеть лишь у Модильяни. Он не видел ничего. Во Всемирной галерее старцев с незапамятных времен, взирающих на нас, этого лица не существует. И так он вынужден был отступиться.